Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Великое испытание». Сегодня пятая, заключительная часть. В четвертой части мы закончили на втором послании Тимофею, глава 3, стих 13. Для связи повторяю это место Писания. «Злые же люди и шарлатаны будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Слово «шарлатан» в буквальном смысле означает «плачущий», потому что в древние времена колдуны или шарлатаны с плачем произносили свои колдовские изречения, с помощью которых они стремились мобилизовать тьму. На основании религиозной взаимосвязи за этим плачем стоит дух колдовства, от которого и верующим следует очищаться. Конечно, если кто-то плачет, искренне сокрушаясь в отношении своих грехов, то это совершенно другое дело. Это естественно. Но в плаче, которым люди сопровождают свои молитвы, мы видим опасность, что в отдаче себя людей этим чувством душевного проявления можно попасть в связь с тьмой. На тесную связь душевного и демонического указывает апостол Иаков в своем послании, в главе 3, стих 15. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Поэтому и все мы, дети Божьи, должны в отношении чувств держать нашу плоть в повиновении. А теперь поговорим о том, что Бог желает открыть ложный дух. Обратимся по этому вопросу к следующему месту Писания. В притчах 20 стих 9 читаем. «Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего? Кто может сказать, я не имею в себе тьмы, я не имею ничего такого, что могло бы меня обременять?» В этом вопросе мы должны быть открытыми перед Богом настолько, чтобы Он нам открыл, что в нас еще имеется в наличии в отношении тьмы. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 30. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». На основании этого сообщения мы можем сделать заключение, что во всех людях, в том числе и в детях Божьих, князь мира еще что-то имеет. Если все вышеперечисленные пункты мы будем соблюдать, то в испытании последнего времени можем считаться с охраной Господа Иисуса. Он будет нас охранять в том, в чем мы не можем себя охранять. Но сверх этого мы имеем удивительное обетование, в котором Бог нам показывает определенную закономерность, с помощью которой Он желает действовать. Об этом мы читаем во втором послании Тимофею, глава 3, стихи 8 и 9. «Как и Анний и Иамврий противились Моисею, так и сии». То есть современные лжеучители противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. Как прекрасно! Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми. Это значит, если мы останемся вблизи нашего Господа Иисуса, то в определенном пункте Он откроет нам подвох, откроет нам злой умысел этих современных лжеучителей. Тогда и самый, откровенно скажем, самый глупый познает, что здесь что-то неладно, что-то не соответствует истине. Поэтому мы все должны молиться за то, чтобы Господь Иисус открыл нам духовные глаза, когда и где сатана стремится увести нас на ложный путь. Если даже харизматики в отношении видений и различных явлений начинали сомневаться и откровенно спрашивали Господа Иисуса, то Он открывал им ложный дух, хотя на основании Слова Божьего они могли это знать. И везде, где такие явления протекают во свете, Бог открывает истинную подоплеку, ибо слово «оккульт» означает «скрыто», что мы от Бога утаиваем, что мы не выносим перед Ним на свет, что мы не исповедуем перед Ним. Все это очень опасно. Но то, о чем мы с Господом Иисусом откровенно говорим и с Ним обсуждаем, в том Он может нам помочь и вести нас дальше. Мы находимся в испытании последних дней. Бог желает испытывать, Он желает через нас прославиться, а мы должны Ему позволить предостеречь нас через Его Слово, чтобы в этом вопросе мы проявили ревность и старание. Святой Дух призывает нас в Откровении, глава 3, стих 19. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Поэтому последуем и все мы этому призыву покаяния, ибо этот призыв направлен к Лаодикии, к отпавшему собранию последнего времени. В отношении ослепления может помочь только ревностное покаяние. Если Господь Иисус видит эту ревность, то вознаградит его светом. Покаяние, смирение перед Богом является всеисцеляющим средством и приводит нас ближе к Нему, потому что Он желает видеть в нас сокрушение. А к сокрушению мы приходим тогда, когда во всей откровенности и истине постоянно осуждаем наши грехи перед Господом Иисусом. В книге Судей читаем в главе 16 стих 30. «И сказал Самсон, умри, душа моя, с филистимлянами, и преклонился всею силою». В оригинальном тексте вместо слова «уперся» стоит слово «преклонился», но переводчики некоторых Библий заменили слово «преклонился» словом «уперся». Видимо, в своих сердцах переводчики осознали, что Бог здесь призывает нас – чтобы мы всей силой преклонялись, чтобы мы всей силой каялись. Но преклонение, видимо, противоречило их плоти. Поэтому вместо слова «преклонение» решили написать «уперся». Зато за эту замену слов в этом тексте сатана гнется от смеха. А мы имеем обетование, что Бог желает нас благословить, если мы со всею силою преклоняемся перед Ним. Абсолютная защита вблизи Господа Иисуса. У пророка Амоса мы находим в отношении данного вопроса чрезвычайно важное и утешающее для нас слово. В главе 3 стих 7. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». Это говорит Слово Божие, и мы должны этому сообщению верить. Этот принцип Бога и сегодня еще действителен, хотя в Новом Завете имеем только косвенное пророчество. Ибо если мы ищем Божию близость, то Он даст нам познать все вещи или вопросы, которые мы должны знать. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему сам, то есть откроюсь ему сам». И далее, как Иисус показал своему ученику Иоанну, возлежавшему у него на груди, что Иуда предаст его, так он может и нам показать такие вещи, которые нам могут стать опасными. Он может нам эти опасные вещи показать, если мы будем пребывать у его сердца. По этому поводу читаем в Экклесиасте, глава 6, стих 10. «Что будет, тому уже наречено имя, и известно, что будет человек, и что он не может препираться с тем, кто сильнее его». Так Господь Иисус желает нас вести через идущее к концу время благодати. Как все же удивителен тот факт, что к концу каждого периода времени Иисус сохраняет для своего прославления определенный остаток, как тех 7000 человек, которые не преклонили тогда свои колени перед Ваалом, как читаем в послании Римлянам, глава 11, стих 4. Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Бог оставил себе 7000 человек, которые остались ему верными. Сами они этого не достигли бы. Они тоже попали бы под колеса. Но так как Бог этого желал, то они остались невредимыми. Так и наша защита находится в суверенной области Божьей воли, но не в нас. Во всяком случае, это зависит от того, как мы выполняем необходимое, пока мы это можем. Когда-нибудь наступит разделение между теми, которые ходят перед Богом путем очищения, и теми, которые имеют свои собственные мысли. Когда это разделение исполнится, тогда оставшиеся подобным образом, как этот остаток в 144 тысячи душ, будут в 70-й седьмине введены в расколотую Елеонскую гору в безопасность, ибо Господь Иисус оставит их себе. Об этом событии мы читаем у пророка Исаии, глава 26, стих 20. «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Так же, как эту расколотую Елеонскую гору, Господь Иисус замкнет за своим остатком в 144 тысячи душ, так Он замкнет тех, которые на основании своего непослушания Слову Божьему не позволили своевременно ввести себя в безопасность, постигнет, как читаем в книге Иова, глава 12, стих 14. «Что он разрушит, то не построится, кого он заключит, тот не высвободится». Это значит, что тех, которые на основании своего непослушания Слову Божьему не позволили своевременно ввести себя в безопасность, постигнет свободное падение, о котором мы читаем в книге Иова 12, стих 16 и дальше. Тогда жребий будет уже брошен. Церковь Иисуса ожидает в конце времени благодати еще большие ужасы, как читаем, например, в книге Иова, глава 12, стих 21. «Покрывает стыдом знаменитых». Это значит, что в этих знаменитых, которые принадлежат к Божьей семье, их современники будут видеть позорный образ греха. Слово Божие не будут больше признавать, их каждому греху будут относиться терпимо. Дух мира сего, который уже сегодня глубоко проник в церковь Иисуса, будет тогда все определять, а вследствие деятельности демонов многих верующих постигнут страдания. Горькая судьба беззаботных. Если в соответствии со вторым посланием Тимофею, глава 3, стих 9, Безумие лжеучителей должно открыться, то этот факт имеет еще один фон или подоплеку. Иоанни и Иамври – прообразы лжеучения при выходе Израиля из Египта вынуждены были на примере наличия мошек согласиться, что это есть перст Божий. И именно посредством Божьего перста Господь Иисус хочет изгонять демонов, как читаем в Евангелии от Луки, глава 11, стих 20. «Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Божий перст указывает на немощное Бога, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 25. «Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Это немощное Божие указывает нам на Христа, который был в немощи распят, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 13, стих 4. «Ибо, хотя он и распят в немощи, но жив силою Божиею, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божиею в вас». Это соответствует тому факту, что мошки возникают во взаимосвязи с тем, что Аарон ударял своим жезлом пыль земную. Об этом читаем в Исходе, глава 8, стих 16. «И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть, то есть в пыль земную, и сделается пыль мошками по всей земле египетской». Пыль символизирует как человека, который, согласно Бытия 3.19, взят из пыли, а также смерть, как читаем в Псалме 21, стих 16. Читаю эти два места Писания. Бытие 3.19. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Псалм 21, стих 16. «Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной». Оба были побеждены на Голгофском кресте. На Иисусе Христе исполнен суд над грехами всех людей мира сего. И одновременно через смерть Иисуса побеждена власть смерти, как читаем в послании евреям, глава 2, стих 14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он, то есть Иисус, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». На основании своего дела на Голгофе Господь Иисус изгонял демонов, как читаем. «Если же я перстом Божьим изгоняю бесов» – Евангелие от Луки 11, стих 20. В этом изгнании демонов мы видим противоположность изгнания во власти знамений и чудес, как противоположность немощи. Изгнание перстом Божьим ставит на передний план победу над властью смерти, с которой власть знамений и чудес не имеет ничего общего. Изгнание должно совершаться посредством Божьего перста или Божьего духа, что указывает на служение в духе, и это является новым основанием изгнания во время благодати, противоположность изгнанию в силе знамений и чудес. Изгнание в силе знамений и чудес приносило освобождение плоти, но оно не было связано с соответствующим ростом духовного человека. Сегодня это дело идет параллельно. Изгнание влечет за собой духовный рост и наоборот. Поэтому изгнание является сегодня более длинным процессом, чем тогда, когда изгнание совершалось в силе знамений и чудес. Во всяком случае, Господь Иисус желал это изгнание и во время благодати, о чем доказано в Евангелии от Луки, глава 13, стих 32. «И сказал им, пойдите, скажите этой лисице, все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». Современные лжеучители, особенно те, которые говорят, что дети Божьи не могут быть обременены, познают Божий перст в лице проникновения в детей Божьих демонов, выпущенных из Тартаруса. Тогда факт одержимости у детей Божьих невозможно будет больше отрицать. Тогда эти лжеучители познают, что они прозевали, что они опоздали очистить себя и изгонять из верующих эту тьму. Но это понимание им больше не поможет. Будет слишком поздно, поэтому Павел и говорит в первом послании Фессалоникийцам, глава 1, стих 10, «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, вырывающего нас из грядущего гнева». Повторяю, вырывающего нас из грядущего гнева. В противоположность похожего места в послании Римлянам, глава 5, стих 9, в данном тексте, то есть в первом послании Фессалоникийцам 1, стих 10, мы не находим здесь обычное греческое слово «спасти», которое сообщает нам мысль о безопасности. Но в данном тексте стоит слово «вырывать» из грядущего гнева. Лот, который при потере всего имущества спасся из Содома, является прообразом остатка Израиля в 144 тысячи душ, которые, как жалкие, Исаия 49, стих 3, убегают от Антихриста в расколотую Элеонскую гору. И таким образом будут вырваны из годины искушения. Откровение 3.10. Но если смысл в первом послании Фессалоникийцам, глава 1, стих 10, даже точно соответствует событию во втором послании Петра 2, стих 9, что праведного Господь может спасти от искушения, то это не значит, что Церковь Иисуса будет вырвана из суда гнева и спасена. Нет, конечно. Противоположность посланию Римлянам 5, стих 9, в первом послании Фессалоникийцам 1, стих 10, не просто сказано «из суда гнева», но «из грядущего гнева». Следовательно, сама формулировка, будем теперь внимательны, сама формулировка указывает на предшествующие события грядущего суда гнева, но во время благодати, из которых Церковь Иисуса будет вырвана. И здесь мы видим подтверждение того, как серьезно будет выглядеть это время для верующих. Поэтому, дорогие братья и сестры, позвольте и вы ободрить вас к очищению, к покаянию и к смирению, и к интенсивному поиску Господа Иисуса, ибо наступило крайнее время поиска Господа Иисуса, как призывает всех нас Святой Дух у пророка Осии, глава 10, стих 12. «Сейте себе в правду и пожнете милость, распахиваете у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стихи 10 и 11, Святой Дух учит нас, что людям суда в 70-ю седьмину Бог пошлет действие заблуждения. Читаю этот текст. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». И за сие пошлет им Бог действующую силу заблуждения, так что они будут верить лжи. Действующая сила означает на греческом языке «энергия», что на немецкий лад означает «энергии», а на русский язык «энергия». Следовательно, за этим фактом, что Бог пошлет этим людям суда действующую силу заблуждения, стоит такая мощная сила, с помощью которой люди будут втянуты в заблуждение. В этом мы видим силу и власть духов Тартаруса. Они будут несравненно больше, чем сила и власть демонов, которые находятся на свободе и постоянно действуют в людях. Бог использует этих духов, чтобы они действовали на людей с могучей силой, чтобы они вообще не могли больше принять истину. Эта могучая сила обуславливает детям Божьим и сегодня отпадение. Мы с вами будем еще свидетелями, как Господь Иисус князей лишает достоинства и низвергает твердо стоящих. Книга Иова, 12, стих 19. Аминь.